Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Проект «Возвращение имен» в Сандармохе, что сегодня известно о Карельском кладбище жертв сталинских репрессий. Кинофестиваль «Лучезарный ангел», что обязательно стоит посмотреть вместе с детьми в ближайшую неделю. Трогательная история со страниц журнала «Фома» о том, что галантность есть практически в каждом из нас. Главное – дать ей раскрыться. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
На этой неделе, 30 октября, был Государственный день памяти жертв политических репрессий. Традиционно в этот день и накануне, 29 октября, в разных городах проходили акции памяти с чтением имен погибших в год репрессий людей. Во многих храмах совершались панихиды. Прошли такие акции и на Лубянке, у Соловецкого камня, в Москве, и на Бутовском полигоне, и во многих других местах, в том числе и в Карельском Сандармохе. Это такое урочище недалеко от Медвежьегорска, где в годы Большого террора сотрудниками НКВД были расстреляны и захоронены около 9500 человек. Это были строители Беломорско-Балтийского канала, заключенные Соловецкой тюрьмы особого назначения, иностранцы, которые приехали в СССР строить коммунизм, и простые жители Карелии. Родным и близким о казни ничего не сообщалось, а расстрел и само место захоронения держали в секрете. О Сандармохе и его жертвах стало известно благодаря историку и краеведу Юрию Дмитриеву и той огромной исследовательской работе, которую он проделал. Для более чем 6 тысяч человек он успел найти в архивах их дела с протоколами допросов и вынесением им смертного приговора. А многие из этих людей на сегодняшний день уже реабилитированы. Волонтеры Сандармоха стараются как могут и очень бережно восстанавливают биографии расстрелянных здесь людей. Подробности об этом месте и о том, кто и зачем становится добровольцами в проекте «Сандармох. Возвращение имен», узнаем от одного из координаторов этого проекта, Анны Тугариновой. Анна, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Собственно, Сандармох – это самый, наверное, большой расстрельный полигон в Карелии времен Большого террора. Это территория в 10 гектаров, это 236 расстрельных ям. Это примерное число жертв 9500. Мы знаем точно имена 6241 человека, захороненных в Сандармохе. И все эти имена были открыты карельским историком, исследователем жертв Большого террора в Карелии Юрием Алексеевичем Дмитриевым. Кто эти жертвы, которые расстреляны в Сандармохе? Прежде всего, это заключенные из спецпоселенцы Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря. Это строители Беломорско-Балтийского канала. Это раскулаченные их семьи, отвезенные туда на перековку трудом, как раз на строительство Беломорско-Балтийского канала. Вторая часть этих жертв – это жители Карелии. Вот этот вот приказ 00447 31 июля 1937 года, так называемая операция по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, которая открыла, сделала первый шаг в большой террор, который длился, по сути, с 31 июля 1937 года по ноябрь 1938 года, вот этот приказ определял лимиты. Количество человек, которых требовалось арестовать, осудить вот по двум категориям. Первая категория – это люди, осужденные к расстрелу. Вторая – люди, осужденные к лагерю. Лимит для Карелии был определен в 1000 человек. 300 из них предполагалось для расстрела. И в течение года этот лимит был увеличен более чем в 4 раза. По первой категории было приговорено около 4500 человек. Вот это те самые жители Карелии. Дальше это иммигранты, приехавшие в СССР строить социализм. Очень много финнов. Многие приезжали через Америку, спасаясь от безденежья в 30-е годы. Они приезжали с надеждой, что здесь новое, светлое, социалистическое государство. Они приезжали помогать его строить новую жизнь, справедливую жизнь, строить коммунизм. И
они их сочли шпионами, насколько я понимаю.
Ну, по большей части, да. И вот четвертая категория, четвертая часть этих жертв – это как раз те самые заключенные Соловецкой тюрьмы особого назначения. Первый Соловецкий этап – это 1111 человек. Вот как раз 27 октября, 1, 2, 3, 4 ноября – это те даты, которые мы поминаем в Сандармохе расстрела первого Соловецкого этапа. Всего за 5 дней было расстреляно 1111 человек. Причем все они, все абсолютно, были расстреляны, собственно, одним человеком, капитаном госбезопасности Матвеевым. И, собственно, узнали о судьбе этого первосоловецкого этапа из показаний того самого Матвеева. В 1939 году он тоже был осужден за превышение должностных полномочий. Немножко отсидел, ему дали 10 лет, он отсидел всего лишь 3 года, благополучно вышел. Дожил до 70 с лишним лет и скончался в своей постели, в общем-то. И вот из показаний, которые он давал в 1939 году, когда его судили, он как раз и рассказал о расстреле первого Соловецкого этапа. Где это происходило, каким образом, так и появились эти сведения. Хотя долгое время считалось, что Соловецкий этап просто пропал. Бытовала долгое время легенда о том, что баржа с этим этапом была просто затоплена.
Это Юрий Алексеевич Дмитриев обнаружил показания этого человека и, соответственно, вышел на Сандармох? Или кто-то помогал ему в этом?
Сандармох был открыт несколькими людьми. Со стороны Дмитриев и Чухин, Иван Чухин, они занимались исследованием репрессий в Карелии и занимались в архивах местного ФСБ в 90-х годах. С другой стороны, Анатолий Разумов, Ирина Флиги, Вениамин Иофи со стороны Ленинграда, они искали тот самый первый Соловецкий этап, его судьбу исследовали. И в какой-то момент они встретились в архивах, не зная друг друга, работая, по сути, по одной теме. Таким образом, был открыт Сандармох, он был открыт с двух сторон.
Я знаю, что сейчас и вы лично, и многие ваши единомышленники занимаетесь восстановлением памяти об этих людях. То, что известно в архивах, неизвестно, к сожалению, многим из нас, широкому кругу, так скажем, людей. И для того, чтобы имена расстрелянных в Сандармохе не были окончательно стерты из памяти, существует проект, который называется «Сандармох. Возвращение имен». Кто становится волонтерами проекта и как технически это все происходит?
Волонтером проекта может стать каждый, абсолютно каждый. Мы являемся некоммерческой организацией. Я подчеркиваю, что выгоды никакой финансовой мы из этого не извлекаем. Это общественный мемориальный проект. Задача проекта заключается в том, чтобы каждый из жертв Сандармоха вновь обрел имя, судьбу, право последнего высказывания о нем и возможность поминовения. Понимаете, 30-е годы, что происходило в это время? Государство погубило тысячи людей. И жизни вот эти загубленные, загубленные жизни родственников этих людей, погубленное будущее этих людей. На это ведь никто не ответил. Не все жертвы до сих пор реабилитированы. А когда выдавались еще до 90-х годов все вот эти документы на репрессированном, ведь это же были абсолютно обманные документы. Там писалось, что человек погиб от инфаркта, инсульта, тифа. Люди ждали своих близких, а эти близкие десятки лет назад уже были расстреляны давным-давно. Ждать было некого. И сейчас вот эти 9,5 тысяч, 6,5 тысяч, пока все эти люди безымянны, их можно представить как угодно. Но если вот эти люди обретают имена, а мы им возвращаем эти имена, наш проект так и называется «Сандармох. Возвращение имен». Мы возвращаем имена конкретные, конкретного человека, почтового работника, крестьянина, литератора, первого премьер-министра Украины, архимандрита, лютеранского священника. Мы возвращаем конкретное имя. Мы изготавливаем мемориальную табличку, на которой наносится имя конкретного человека. Если у этого человека сохранилась фотография, хотя бы какая-то, может быть, даже рисунок, на крайний случай фотографии следственного дела, мы обязательно помещаем ее на табличку. Потому что если с таблички в Карельском лесу, с поминального столбца-голбца на вас смотрят глаза этого человека, очень трудно подменить историю. Мы восстанавливаем, собираем по крохам биографию этих людей из открытых источников. Если нам доступно его дело, мы обязательно прорабатываем это дело. И мы эту биографию обязательно читаем при установке мемориальной таблички. Обязательно. Потому что таким образом человек вновь обретает слово, последнее слово. Он может через нас сказать о себе. Он обретает судьбу снова.
Я так понимаю, что не только родственники погибших, похороненных в Сандармохе, политических заключенных, но и люди, не имеющие какой-то родственной связи с погибшими там, тоже становятся заявителями табличек, как просто неравнодушные граждане своей страны или по каким-то другим соображениям. Вот как, по вашему опыту, это происходит?
Это крутится вокруг темы работы с травмой. Общество имеет очень серьезную травму. Отношение людей к теме памяти – это и есть работа с травмой. Вот этот страх, вот эту боль, вот эту утрату, вот эту несправедливость, запрос на справедливость, который сейчас так назрел в обществе, они пытаются просто переплавить во что-то деятельное, во что-то, что принесет реальную пользу, во что-то, что действительно может хоть что-то изменить. И они работают с этой травмой. Они оплачивают табличку, собирают биографию по частям, они ее пишут. Они везут эти таблички в Сандармох. Церемония происходит следующим образом. Мы устанавливаем мемориальную табличку. Мы зачитываем биографию человека, как бы предоставляя ему последнее слово, последнее высказывание, рассказ о своей жизни. Мы снимаем это все на видео. Сейчас мы разрабатываем нашу страницу в Фейсбуке, наш канал в Ютьюбе. Мы будем выкладывать эти видео, эти фотографии, эти съемки. В этот раз вот мы вернулись из Сандармоха, мы отвезли туда 33 новые таблички. И 2/3 этих табличек, они как раз были установлены узником первого соловецкого этапа.
Анна, как можно было бы стать заявителем таблички? Где найти информацию о том, какова схема действий? Как, может быть, поддержать проект «Сандармох» и волонтеров, которые занимаются этим?
Информация о нас есть в группе «Проект Сандармох. Возвращение имен» на Фейсбуке. У нас есть почта sandarnames@gmail.com. Можно написать туда. Вы можете стать заявителем двух видов табличек. Одна табличка без портрета. Это когда у человека не осталось никакого изображения. Либо это табличка с портретом. Там вопрос цены. И мы изготовим ее от вашего имени. А информация по этой табличке будет занесена в базу данных сайта «Мемориальное кладбище Сандармох». Это проект фонда и офис. Замечательный проект. Будет снята геолокация с этой таблички. Вы будете четко знать, где она находится. Вы сможете ее найти, когда приедете в Сандармох. Будут размещены все фотографии этой таблички и места, где она находится, видеолокация. В чем нуждается еще наш проект? Наш проект нуждается в людях, которые могут собирать биографию, потому что нам просто не хватает времени. Мы очень нуждаемся в людях, которые могли бы монтировать наши видео, потому что, честно говоря, скопилось их немало уже. И, конечно, проект очень нуждается в средствах. Потому что табличка – это прежде всего средство. Это керамогранитная табличка. Почему мы выбрали именно такой материал? Для нас важно, чтобы она была долговечной. Срок жизни такой таблички весьма долг, от 50 лет. Нам важно сохранять эту память. Из персональной памяти происходит память поколений, память нации, народа. Как говорит сам Дмитриев, без памяти нет народа, а без народа нет памяти.
Анна, спасибо вам большое за комментарии. Мне очень хочется, чтобы проект «Сандармох», чтобы о нем как можно больше людей узнало, и чтобы у каждого, кто расстрелян в этом месте, появилась такая табличка, чтобы его память сохранялась.
Да, спасибо.
Анна Тугаринова, один из координаторов проекта «Сандармох. Возвращение имен», была с нами на связи. Стать заявителем таблички для человека, который был расстрелян в Сандармохе, может абсолютно каждый, в любой точке мира. Сайт проекта «Сандармох. Возвращение имен» можно найти через любую поисковую систему. А на сайте есть электронный адрес «sandarnames» в одно слово @gmail.com. «Sandarnames» в одно слово @gmail.com. Вы можете написать по этому адресу и сообщить о своем желании стать заявителем таблички. Вам обязательно ответят. «Сандармох. Возвращение имен» — это благотворительный проект, и реализуется он исключительно на пожертвования силами активистов и волонтеров. Как его поддержать, об этом также можно найти информацию на сайте «Сандармох. Возвращение имен». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 1 ноября, открылся кинофестиваль «Лучезарный ангел». Его показы проходят в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это фестиваль доброго кино, так он позиционируется. И, конечно, на просмотры можно приходить вместе с детьми, а потом вместе обсуждать увиденное, потому что пища для ума обещает быть очень богатой. Подробности о программах фестиваля и о самих художественных, документальных и анимационных лентах, которые там можно посмотреть, узнаем от Натальи Красавиной, руководителя проекта «Международный благотворительный фестиваль «Лучезарный ангел». Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, фестиваль создан давно, он уже 15 лет идет, вот это будет 16-й фестиваль. Необычная история его возникновения. Он возник, буквально можно сказать, у раки святого преподобного Сергия Радонежского. В то время, это когда вот мы можем вспомнить, это как раз выплеснулось на экраны, как это, вседозволенность, скажем так. И не очень-то заботились режиссеры о том, как их фильмы могут повлиять на подрастающее поколение. Поэтому возникла идея такого фестиваля, который бы собирал доброе кино, и в то же время такой фестиваль, который бы поддержал традиции советского кинематографа. Постепенно фестиваль вот как-то стал приобретать свои особенности, свое лицо. Особенность его в том, что у нас работают рука об руку представители духовенства и профессионалы. Профессионалы отбирают фильмы с профессиональной точки зрения, а духовный экспертный совет смотрит вот духовными очами, и главный постулат в этой работе – не навреди, как у докторов.
Наталья Юрьевна, вы знаете, здесь вопрос такой возникает. Ведь в основе художественного произведения, по идее, всегда лежит некий конфликт. Именно это и является предметом изучения художника. Как в той или иной ситуации проявляет себя человеческая природа. Но чтобы она себя проявила, необходим тот самый конфликт, да, или парадокс какой-то. Когда мы говорим про доброе кино, ну, правильно ли я понимаю, что там этот конфликт, он не предусмотрен?
Да разве может быть фильм интересен или вообще какие-то ситуации жизненно интересны, если не будет какого-то конфликта, он не будет заложен? Другой вопрос, как показывать этот конфликт на экране? Вот талант художника как раз заключается в том, что, как сказал поэт, и чувство доброе, и я лирой пробуждал. Вот, видимо, в этом, наверное, и заключается смысл и девиз фестиваля «Доброе кино». Отбирать такие фильмы.
А на какие программы фестиваля в этом году и, может быть, на какие-то отдельные картины вы бы рекомендовали обратить внимание зрителям?
Очень много фильмов пришло у нас на тему Великой Отечественной войны. Много фильмов для семейного просмотра и детей. Это и в полном метре, и в коротком метре. Очень интересный ремейк сделан. «Подкидыш» — фильм полнометражный, игровой, в главной роли Сергей Маковецкий. Очень интересное кино «Коридор бессмертия». Он, правда, уже был в прокате, но у нас нет такого жесткого условия, что фильмы, побывавшие в прокате, не могут участвовать в фестивале. Наоборот, мы очень рады, если это кино, которое получило уже зрительское одобрение, оно попадает и на фестиваль. И что удивительно, вот этот фильм очень правдиво, очень хорошо показывает, вот по-настоящему показывает, если можно так сказать, героев и рассказывает о том времени. Действительно проникаешься великим уважением к тому поколению и восхищаешься их подвигом. Хотя, казалось бы, вот они делали совершенно обыденную работу. Ну вот «Коридор бессмертия» — это очень хорошая картина, советовали бы прийти зрителям на нее. Затем фильм «Сестренка», безусловно. Фильм о любви, фильм для семейного просмотра, для детей, о войне, и в то же время войны там нет. Это будет фильм открытия фестиваля. Также на вот открытие фестиваля покажут замечательную киноленту, документальную «Магия реставрации». Вот эти два фильма, они очень хорошо передают дух кинофестиваля «Лучезарный ангел». Еще бы хотелось обратить внимание зрителей на фильм «Лорик». Это армянский фильм. На фильм «Я подарю тебе победу». Тоже фильм о молодых, о их жизни вот во время войны. Но опять же, войны там нет, мы ее напрямую не видим. Действие разворачивается в госпитале военном. И много очень интересных фильмов в коротком метре. Особенно хотелось бы вот выделить фильм Георгия Тысли-Герасимова «Новый год». Фильм «Франко», белорусская лента. Фильм «Дерево», его сняла режиссер из Чечни. Очень талантливые работы. И самое главное, что вот хотелось бы отметить короткий метр, конкурсную программу. Дело в том, что там в этом году она отличается глубиной и художественностью. И вот что очень радует, она демонстрирует ценности семьи, право детей на родительскую любовь, заботу общества. И самое главное, что в этих фильмах ищут ответы на вопросы о смысле жизни, о своем предназначении, такие вот сакраментальные, не знаю, философские вопросы бытия. И, конечно, анимация. Вот эту программу у нас собирает большой знаток этого вида кинематографа, киновед и кинорежиссер Сергей Капков. Все фильмы, вот особенность этого года, все фильмы конкурсные, то есть это они сделаны на очень высоком уровне. Еще у нас такая особенность, у нас будет показан фильм в жанре визуализации «Откровение Анны Богословой». Это греческая лента, ее сделал Сарантос Грегори Сакилакос. Вот автор специально приедет в Москву 5 ноября и представит фильм нашим зрителям. И очень-очень сильная конкурсная программа документального кино. А вообще три таких, вот я бы назвала, важных события в программе документального кино – премьеру киноленты, снятую Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым, «Отменившей войну». Премьерный показ на фестивальной площадке киноленты в ГИК-100. Его сняли Владимир Меньшов, Игорь Горбачев и Станислав Светлов. И в этом году мы празднуем 90-летие Василия Макаровича Шукшина. У нас пройдет несколько мероприятий, посвященных этой теме. Среди них показ, специальный показ ленты Юрия Малюгина «Василий Шукшин, я пришел дать вам волю». Еще состоится творческая встреча с актером из Санкт-Петербурга Владимиром Борисовым, и он покажет свой моноспектакль «Пять рассказов Шукшина». Ну, так кратко, если вот сказать обо всех.
Впечатляющий диапазон. Вы знаете, возникает только один вопрос. Вход на показы фестиваля «Лучезарный ангел», насколько я знаю, по пригласительным билетам. Как эти пригласительные билеты добыть? Где их достать?
Ну, у нас электронная регистрация на сайте открыта. В этом году, к сожалению, площадка не такая большая, но ее выбор оправдан тем, что мы стоим на пороге 75-летия Великой Победы. И фестиваль, он, поскольку проходит в ноябре, то вот мы решили, ну, как бы предварить, вот уже начать с этой площадки работу фестиваля. У нас пройдет вечер памяти последнего фронтового оператора Бориса Сарахатунова. Он ушел прям буквально в конце прошлого года от нас. Будет специальный показ ретроспективной ленты Эдуарда Гаврилова «Пять дней отдыха и встречи» с исполнителями главных ролей в фильме. Именно поэтому площадка Музея Великой Отечественной войны. Еще раз повторюсь, что у нас открыта электронная регистрация на сайте. Можно зайти там, забронировать места. Но если вы увидели, что этого нет, ну, не огорчайтесь, тоже мест нет. В конце концов, ну, как всегда, знаете, бывает такая ловушка бесплатных билетов. Они бесплатные на все показы, мероприятия. И люди охотно берут, но не всегда точно приходят. Поэтому есть такая большая вероятность, что не будут свободные места, и можно будет прийти просто занять свободное место. Но если и не повезет, это не страшно, потому что для наших зрителей в Музее Победы вход на экспозицию по льготной цене. Они очень интересные, и там очень много всяких мероприятий тоже в музее проходит. То есть не потеряют люди время никак. И еще хотела сказать, что там достаточно далеко от метро «Парк Победы» до самого музея, но каждые 10 минут будет ходить бесплатная маршрутка прямо от станции метро «Парк Победы» до кинотеатра «Поклонка».
Вот это важная информация, потому что уже начинает холодать, а там действительно путь не близкий. Спасибо вам большое за комментарии. Я вам желаю аншлагов на всех ваших показах.
Благодарим, благодарим. Мы приглашаем зрителей. Добрых зрителей, доброго кино.
Наталья Красавина, руководитель проекта «Международный благотворительный фестиваль «Лучезарный ангел», была с нами на связи. Программу кинофестиваля можно найти на сайте «Лучезарного ангела». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире одна из тех непридуманных историй, которые порой переворачивают взгляд на мир. О том, как нищий человек помог журналистке в рассказе Дениса Ахалашвили, который для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Моя знакомая работает тележурналистом. Как-то раз она вместе с оператором поехала снимать сюжет в монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Когда сюжет записали, она решила немного прогуляться по монастырю. День был солнечный, теплый, настоящее бабье лето, и девушке захотелось пить. Она подошла к монастырскому киоску, чтобы купить бутылочку воды. Полезла за деньгами и вдруг поняла, что оставила кошелек в машине. Продавщица из киоска машет рукой. «Возьмите воду, потом деньги занесете». А она отказалась. «Вдруг нам нужно будет срочно уезжать, и я не успею отдать вам деньги». Возле киоска стоял не очень, прямо скажем, опрятного вида мужчина, неопределенного возраста. Из тех, что у входа в монастырь собирают милостыню. Услышав разговор, он подошел и спрашивает. «Девушка, позвольте купить вам бутылку воды». Она было хотела решительно отказать, мол, тоже мне кавалер нашелся. Но потом заглянула в глаза, а там столько безысходности и боли, что слова застряли у нее в горле. И она только тихонько кивнула в ответ. Мужчина полез в карман, достал оттуда кучу мелочи, рассчитался за воду и передал ее девушке. Та улыбнулась. «Спасибо». В ответ тот тоже заулыбался и говорит: «Нет, нет, это вам спасибо. Спасибо, что не отказались принять от меня помощь. Так приятно снова почувствовать себя человеком». И галантно, с достоинством поклонился.
Рассказ Дениса Ахалашвили, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». И в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция «Падает снег» Юлия Чичерина и Би-2.
Далеко, там, где ты, далеко. Все твои города замело, замела зима, все твои дома далеко, там, где ты одна,
там, где ты над землей. Просто так, просто так пройдет белым снегом год за собой, оставляя лед.
Все это так холодно, скоро почти век. Жизнь разделив поровну, белый идет снег. Все это так смешано белой мглой, да. Все это так снежено, все это так жаль. Не выбирая места на ночлег, белыми стаями падает снег, не исчезая в холодный рассвет. Падает, 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 падает снег.
Светлый вечер. На радио «Вера».